микрофона Александра Вагнер. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главные темы этого выпуска.
Ему предъявлено обвинение в убийстве. Мы продолжаем изучать доказательства. Позже могут последовать дополнительные обвинения.
В Миннеаполисе, штат Миннесота, начинается судебный процесс по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, который обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
В Украине вот этот вот подъем очередной начался именно с западных регионов. Жители этих регионов очень активно коммуницируют с европейскими странами, приезжают туда, возвращаются.
В Украине резкий рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией. Специалисты связывают это с частыми поездками за пределы страны жителей западных регионов. Вы также услышите рассказ белорусского художника Владимира Громовича, которого задержали на 15 суток за то, что он фотографировал на улице в Минске, а также интервью с режиссером Марией Степановой, снявшей фильм о российском художнике-акционисте Авдее Тироганяне. Начнем с главной сегодня темы. В Миннеаполисе, штат Миннесота, начинается судебный процесс по делу бывшего полицейского Дерека Шовина. Он обвиняется в убийстве американца Джорджа Флойда, вызвавшем взрыв возмущения по всей стране. В ожидании возможных новых беспорядков город превратил здание суда и прилегающие кварталы в осажденную крепость, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов.
25 мая прошлого года полицейский патруль в Миннеаполисе задержал Джорджа Флойда за то, что он заплатил за пачку сигарет фальшивой купюрой. На Флойда надели наручники, но садиться в полицейскую машину он отказался, ссылаясь на клаустрофобию. Тогда его уложили на землю лицом вниз, и полицейский Дерек Шовен наступил ему коленом на шею и навалился всем своим весом. Это стандартный прием для усмирения буйных правонарушителей. Но был ли буйным Флойд? Он несколько раз повторил «я не могу дышать», а потом затих. Вызванная патрулем скорая помощь увезла Флойда в больницу, где он скончался, не приходя в сознание. Все четверо полицейских, участвовавших в происшествии, уже на следующий день были отстранены от несения службы, а потом и уволены. Спустя еще 3 дня Майк Фриман, прокурор графства Хеннепин, на территории которого оно произошло, созвал пресс-конференцию.
I'm here to announce that former Minneapolis police officer Derek Chauvin is in custody.
Я здесь для того, чтобы сообщить, что бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовен находится под стражей. Прокуратура округа Хеннепин обвиняет бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовена в убийстве и непредумышленном убийстве. Вопросы?
Yes, what charge of murder?
В каком именно убийстве?
He has been charged with third degree murder.
Ему предъявлено обвинение в убийстве третьей степени. Мы продолжаем изучать доказательства. Позже могут последовать дополнительные обвинения.
Charges later.
Убийство третьей степени – это убийство по неосторожности. Вскрытие показало, что смерть стала следствием комплекса причин, в том числе сердечно-сосудистого заболевания и интоксикации наркотиками. Родственники покойного с этим выводом не согласились. Они обратились к независимым экспертам. Эксперты провели повторное вскрытие и назвали удушение единственной причиной смерти. Независимый патологоанатом Майкл Бейден.
Autopsy shows.
Вскрытие показывает, что у господина Флойда не было существенных медицинских проблем, которые могли бы стать одной из причин его смерти. Это подтверждается информацией, которую доктору Уилсон и мне предоставила его семья. Состояние его здоровья было хорошим. Причиной смерти, по моему мнению, стала асфиксия вследствие компрессии шеи, которая могла препятствовать притоку крови и кислорода в мозг, а компрессия спины мешала дышать. Когда он говорил «я не могу дышать», к несчастью, многие сотрудники полиции имеют ложное представление, что если человек может говорить, он может и дышать. Это не так. Я вот говорю, но не дышу сейчас перед вами. В результате генеральный прокурор штата Кейт Эллисон объявил о переквалификации обвинения на более тяжкую статью. Адвокат семьи Флойда Бен Крамп остался крайне недоволен первым же судебным слушанием. Мы только что присутствовали на очень эмоциональном слушании, где Джорджа Флойда пытались убить второй раз. Были сделаны всевозможные глупые утверждения. Говорили, что он умер от передозировки наркотиков. Ну, конечно, 8 минут 46 секунд, в течение которых его шея была сдавлена коленом, не имеют никакого отношения к его смерти. Я хочу, чтобы всем было ясно, единственная передозировка, которая убила Джорджа Флойда, это передозировка применения силы, передозировка расизмом полицейского управления Миннеаполиса, штат Миннесота. Семья Джорджа Флойда, кроме того, предъявила гражданский иск властям города, и в этом месяце было достигнуто мировое соглашение. Миннеаполис согласился выплатить семье Флойда рекордную сумму – $27 миллионов в качестве компенсации за его смерть. Начало процесса проходит в раскаленной атмосфере. Здание суда окружено заграждениями. Витрины близлежащих магазинов снова закрыты фанерой. В городе размещено 2000 национальных гвардейцев и 1100 сотрудников других силовых ведомств, не считая полицейских. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». В Украине рост заболеваемости коронавирусом. До 9 апреля в ряде городов, включая Киев, действует строгий карантин. При этом темпы вакцинации пока низкие. Есть проблемы не только с поставками вакцин, но и с доверием к ним. Власти обвиняют оппозиционных политиков в дискредитации вакцины COVID-Shield. По британской лицензии ее производят в Индии. И утверждают, что в том числе по этой причине индийское правительство приостановило ее поставки в Украину. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
В Украине с начала пандемии зафиксировано более 1 миллиона 600 тысяч случаев заражения коронавирусом. От осложнений умерли свыше 32 тысяч больных. Сейчас в так называемой «красной зоне» находятся 10 из 24 регионов Украины. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что при ухудшении ситуации локдаун, который уже больше месяца действует в Киеве и других регионах «красной зоны», объявят по всей стране. Сейчас Украина – пятая в Европе по новым случаям заражения коронавирусной инфекцией, говорит врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.
В Украине вот этот вот подъем очередной начался именно с западных регионов. Жители этих регионов очень активно коммуницируют с европейскими странами, приезжают туда, возвращаются и так далее. Кроме того, в Украину зашел, если можно так сказать, по поводу вируса, новый штамм, ну, уже относительно новый британский. И это, конечно, также усилило вот этот вот подъем заболевания, поскольку мы знаем, что британский штамм этого вируса очень активно распространяется среди незащищенных людей.
Именно из-за британского штамма, как прогнозируют украинские власти, суточный прирост зараженных коронавирусом в ближайшие недели может увеличиться до 25 тысяч. На фоне роста заболеваемости COVID-19 кампания вакцинации в Украине проходит крайне медленно. За месяц и 5 дней вакцинировали лишь около 200 тысяч человек. Это примерно лишь 0,5% от общего населения страны. В Украине наблюдается проблема не только с поставками вакцин, но и с доверием к ним. Половина украинцев, как показывают опросы общественного мнения, не намерены вакцинироваться. Людмила Мухарская согласна с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым, который среди причин провала вакцинации называет как слабую организацию кампании, так и дискредитацию украинскими политиками, получаемых из Индии и Китая вакцин.
Оба этих момента имеют место, и дискредитация определенная, которая вызывает, ну, такой страх, я бы сказала, возможно, перед вакцинацией. Но я бы еще к этому добавила и то, что в Украине все-таки нету достаточного количества вакцин. То есть люди, даже те, которые хотят вакцинироваться, а их тоже немало, они пока не могут вакцинироваться, потому что до них не дошла очередь в связи с тем, что вакцин все-таки в Украине недостаточно.
А сколько процентов населения Украины необходимо вакцинировать для формирования коллективного иммунитета?
принимают разные цифры. Кто говорит 70%, кто даже 60%, некоторые говорят больше. Но нужно, чтобы было столько вакцинированных, чтобы те, которые не вакцинированы, находятся в этом же обществе, не заболели. Вот когда такое количество людей будет, тогда мы увидим спад заболеваемости, и очевидно, это будет видно.
Говорила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская. Ранее в Украину доставили 500 тысяч доз вакцины Covishield, производимой в Индии по лицензии британских разработчиков, и 200 тысяч доз вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac. Дальнейшие поставки Covishield в Украину приостановлены, как утверждается, из-за решения правительства Индии не экспортировать вакцину, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что высказывания отдельных украинских политиков сильно мешают пересмотру индийским правительством решения об ограничении экспорта вакцины. Предполагается, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит 16 миллионов доз вакцины от коронавируса. И этого хватит лишь для 8 миллионов граждан, то есть только для 19% населения страны. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». В январе белорусского художника Владимира Громовича задержали и отправили в заключение просто потому, что он фотографировал на улице. Он оказался на свободе и на днях отправился в Киев, где сейчас участвует в выставке современного белорусского искусства «Каждый день». Как пишут организаторы, именно эту фразу участники белорусских демонстраций выкрикивают в стремлении подчеркнуть ритм протестов, их непрерывность. Громович – постоянный участник акции солидарности белорусских художников с протестующими, выступающими против нечестных президентских выборов. В августе он был одним из организаторов акции «Искусство режима». Тогда художники вышли на улицы с фотографиями людей, избитых во время акций протестов. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Минске Екатерине Прокофьевой Владимир Громович рассказывает о своем аресте и заключении, а также о том, что могут сделать художники в ситуации уличного противостояния.
Расскажите про ваше задержание. Вы же были арестованы, да? Вы отсидели сутки?
Да. Это было 23 января. Я был с подругой, и она меня попросила просто сфотографировать небольшой листик А2 с рисунком. Ничего на нем такого не было. И просто недалеко нас проезжал бус. И просто увидели, что мы еще что-то держим и фотографируем, и просто нас задержали, и все. То есть это даже не была какая-то акция или еще что-то. То есть мы собирались идти потом домой просто. Так что это было довольно случайно. Я 15 суток отсидел. Сначала 5 суток на кресле, а потом 10 суток в жертву. Первые, конечно, там пару дней тебя удивляют многое, потому что с тобой общаются, как будто ты какой-то рецидивист, маньяк. Потому что по рассказам людей, которые попадали в эти места в другое время, там 2 года назад, и не за акции, например, за какие-то другие вещи, отношение совершенно другое было. То есть тебе выдают матрасы, нормальная температура в камерах, у тебя есть зубная щетка, зубная паста. То есть, в принципе, вот как должно выглядеть наказание за административное происшествие. К нам отношение было совершенно другое. То есть у нас было 13 человек на 4 места, у нас не было матрасов, в камере было плюс 10, наверное, максимум. Мы были в одежде, спали в одежде, свет ночью не выключали. Туалетную бумагу нам дали только через один день, поэтому мы ничего не ели, потому что ты не можешь пользоваться уборной, по сути, вот. И это все, конечно, было насыщено всякими издевательствами со стороны, администрации, не знаю, как их назвать можно. Но потом ты понимаешь, что это все делается специально, ты видишь уже какую-то закономерность. Удивило то, что все люди, с кем ты попадал, они оказывались очень интересными людьми в плане, чем они занимались. И вообще там у нас был научный сотрудник радиофизического института, который нам там читал тоже лекции. Программисты, которые тоже нам что-то рассказывали, имею в виду, чем интересовались, учились. Там, не знаю, механик, который мог сказать тебе, там, из чего состоит машина или как, не знаю, работают новые машины. И каждый что-то такое вот интересно рассказывал, поэтому вот это вот было интересно, это удивляло в хорошем смысле. И ты забывал, где ты находишься. Вот это было замечательно, и непонятно, что этим хотят как бы от нас, я имею в виду. Вы садите людей с одинаковыми взглядами в одну камеру, все задержанные, в общем, были случайно. Там было мало людей, которые действительно выходили на акции с флагами, там стояли где-то, то есть 85% это были люди абсолютно случайно попавшие, там шли в магазин, еще куда-то, но с активной гражданской позицией, со своим мнением. Вот это в хорошем смысле удивило, и это было приятно, да, с такими людьми посидеть и поговорить столько времени.
Ваш опыт, через что вы пошли, вы его как-нибудь отрефлексировали в своем творчестве?
Ну, пока ничего такого. То есть мы попали в то время, когда нам не передавали никакие передачки, поэтому у меня с собой не было ни ручки, даже ни тетрадки, как обычно это бывало. Вот. И только в Жодино у нас за 2 дня до выхода ко мне каким-то чудом попали листы А4 бумаги, которые мне прислал вот художник белорусский Сергей Кирющенко. Попал уголь, поэтому я последние 2 дня смог что-то порисовать уже на ходу, скажем так, уже ожидая, что тебя выпустят, поэтому ты как бы уже рисовал просто, чтобы как-то убить время, и у тебя было типа этим заняться. Ну, это вот тоже было одно из наказаний по закону, который у нас уже не работает. Нам должны приносить передатчики, но их не принимали якобы из-за коронавируса, хоть мы пили из одной кружки в Жодино, потому что нам почему-то на 8 человек давали только 4 кружки.
Мы подводим промежуточные итоги. Вы можете сказать, как вам кажется, чего мы уже добились? Например, стали осознавать свою политическую субъектность. И что мы потеряли?
Безусловно, мы добились изменений. То есть они идут постоянно. Люди не перестают говорить, не перестают интересоваться политикой. Люди не устали. Некоторые, например, устали, конечно, это абсолютно нормально. Самое важное, мне кажется, что мы как бы потеряли в хорошем смысле двойственность, которая была раньше. То есть была цензура и самоцензура. А что вот эта там вещь пройдет, это не пройдет, это мне лучше сказать, это нет. Теперь этого уже нет. То есть либо ты говоришь уже правду, и так как считаешь, и называешь черное черным, а белое белым. То есть это сейчас все очень разграничилось. Теперь видно, кто где, кто с кем, кто как думает. И вот это, мне кажется, самое важное тоже, что пришло сейчас. Что мы потеряли? Ну, много тоже и потеряли. Я имею в виду и людей мы потеряли, которых уже никогда не вернусь, которые были убиты. Это ужасно. И мы тоже теряем время. Весь этот затяжной кризис, он как бы тоже через какое-то время скажется.
Корреспондент Радио Свобода в Минске Екатерина Прокофьева беседовала с белорусским художником Владимиром Громовичем. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Петербургскую коммунальную квартиру на улице Рубинштейна, 23, где больше 30 лет прожил знаменитый русский писатель Сергей Довлатов, выставили на продажу. Если ее продадут, это поставит крест на идее создать в ней музей автора многочисленных рассказов, в которых Довлатов нередко высмеивал черты характера, взгляды и привычки, знакомые каждому из нас. Рассказывает Татьяна Вольцкая.
Пятикомнатная коммунальная квартира на улице Рубинштейна, 23, где когда-то жил знаменитый писатель Сергей Довлатов, выставлена на продажу на сайте недвижимости ЦИАН. Причем, если в среднем квартира в этом престижном доме стоит 20-30 миллионов рублей, то продавец довлатовской коммуналки, расположенной на 3-м этаже, хочет за нее в 10 раз больше – 200 миллионов. Обнаружила объявление о продаже квартиры одна из организаторов довлатовского фестиваля «День Д» Анастасия Принцева, по словам которой объявление провисела на сайте ЦИАН больше 3 месяцев, но было снято, как только она сообщила об этом на своей странице в Фейсбуке. Правда, по ее сведениям, квартира все равно продается. Сама Анастасия Принцева узнала о продаже довлатовской квартиры от знакомого риэлтора.
Мы 5 лет пытаемся что-то сделать, и все, что мы нашли, это на выкуп одной комнаты был один спонсор. Но это непонятно, что из этого выйдет, и как он потом будет в отношениях с нами, поэтому мы отказались от этого. А спонсора на выкуп всей квартиры, даже за 20-30 миллионов, мы за это время не нашли. Хотя, конечно, мы пытались.
А вы обращались к городу?
Город нам один раз дал 1,5 миллиона за 5 лет существования фестиваля. Не было никакой заинтересованности.
Судя по всему, продажей занимаются все собственники комнат в этой квартире.
Продают всю квартиру, а не комнату. Не все хотят разъехаться. Так что всем хватило на жилье.
По мнению Анастасии Принцевой, продать квартиру за 200 миллионов вряд ли удастся. Потенциальные покупатели приходят ее смотреть, но это обычные люди. Правда, дом на улице Рубинштейна, знаменитый своими ресторанами и барами, становится все популярнее. Коммунальные квартиры в нем активно расселяются. В этом доме не так давно поселился режиссер Алексей Герман-младший. Автор идеи довлатовского фестиваля и его создатель, известный петербургский историк Лев Лурье, тоже считает, что в бывшей довлатовской квартире надо устроить музей. Правда, сделать это будет непросто.
Квартира коммунальная. 3 съемщика. 2 съемщика свои комнаты выкупили, приватизировали. начали отмечать день Д, появился памятник, появился интерес к этой квартире, и начали какие-то люди туда водить людей. А еще до этого даже я там снимал, когда делал фильм Тодовлатова, заброшенная барахлом комната, которая вообще не находится в собственности, рассматривается, ну, как кладовка, что ли. Одна из этих двух комнат. У Довлатова было две комнаты.
Настал момент, когда родители Довлатова развелись и разъехались, а две комнаты в коммунальной квартире достались ему. Он прожил здесь с 1944 по 1975 год, о чем гласит надпись на мемориальной доске. Возле дома установлен памятник фигуре писателя, опирающегося на дверной косяк и пишущая машинка Ундервуд. По словам Льва Лурье, 3 года назад, когда организаторы Довлатовского фестиваля стали думать о создании музея, приглашенное ими риэлтор оценило квартиру в 11 миллионов рублей, но никак не в 200.
С тех пор цена могла подняться, но не настолько. Думаю, что роль сыграла история с квартирой Бродского. Один из жильцов купил еще несколько комнат. А потом уже, когда квартиру начали покупать как квартиру Бродского, продал эти комнаты значительно дороже за счет дифференциальной ренты по плодородию. Не просто квадратные метры, а квадратные метры, обладающие уникальными качествами. Я думаю, что нынешний обладатель этой квартиры, Довлатовской, думаю, что может продать к частному лицу или государству, которое заинтересовано в слове Довлатов. Это не напрасная идея, но это идея для долгой инвестиции, потому что пока что государство довольно равнодушно к Довлатову.
По мнению Льва Лурье, здесь мог бы быть музей не только писателя Довлатова, от которого осталось слишком мало вещей, но и ленинградского быта 70-х годов. В любом случае, за какую бы цену ни продали бывшую довлатовскую коммуналку, это поставит крест на планах по созданию музея-квартиры Довлатова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». 3 и 5 апреля в рамках фестиваля «Art Dog Fest» в кинотеатре «Октябрь» состоится премьера фильма «Профессионал Авдей Тироганян», рассказывающий о российском художнике-акционисте, который оказался в эмиграции в Чехии после перформанса «Юный безбожник», во время которого он предлагал посетителям выставки в шутку осквернять иконы. В 1998 году против Тироганьяна в России было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в разжигании религиозной вражды. Это было первое уголовное дело, возбужденное в отношении художника из-за того, что впоследствии назовут в законе оскорбление чувств верующих. В фильме рассказывается в основном о выставках и перформансах, которые художник делал до отъезда из России. В документальную ленту вошли архивные съемки, сделанные во время акции «Баррикада» в мае 1998 года, когда большая группа художников и их единомышленников построили баррикаду, перекрыв Большую Никитскую улицу в Москве по случаю 30-летия французской студенческой революции 1968 года. Режиссер фильма Мария Соловьева записала по случаю премьеры фильма обращение к киносообществу, в котором обращает внимание на то, как изменилась реакция силовых структур на художественные акции за последние 20 лет в России. Если в 1998 году во время перформанса «Баррикада» милиция просто наблюдала за присутствующими, то в последнее время за любым выступлением, не только политическим, действует крайне агрессивная реакция полиции. О своем фильме и обращении режиссер Мария Соловьева рассказала в интервью. Почему вы решили снять фильм о художнике Авдее Тироганяне? Почему вас заинтересовала его судьба?
Самая известная деталь его истории о том, что он подвергся в 98-м году уголовному преследованию за свою художественную работу. И это мне было интересно. Еще в тот момент довольно бурно все-таки еще обсуждалась история Пусси Райт, и довольно громко о них говорили. И, по сути, стало понятно, что вот первый художник, который за свое искусство пострадал и вынужден был бежать из страны, был Авдей. Понятно, что параллели, безусловно, существуют с сегодняшней художественной ситуацией. И когда он возвращался в Россию, он неоднократно рассказывал о том, что он боится что-то не то сказать, что-то не то сделать. И при этом очень скучал по Москве, из которой он уезжал. Но мы там, его друзья, я, и собирались и рассказывали ему о том, что он должен понимать, что Москва, в которую он возвращается, уже даже не такая, как из той, из которой он бежал. Стало еще более жестко все.
Но в своем обращении вы, тем не менее, проводите параллели не только с художественными преследованиями, а вообще с теми политическими репрессиями, которые широко сейчас видны, не только в художественной среде. В чем параллель это?
Обращение было записано для фестиваля, записывалось оно на фоне как раз митингов в защиту Алексея Навального. И тогда я вспомнила о том, что у нас в кино был такой момент, мы показывали хэппенинг, который Авдей делал с Осмоловским. И это была история про то, что они устраивали баррикады. И тогда полицейские не были так жестоки по отношению к протестующим, художникам. Там есть, например, кадр, когда пытается какой-то служащий полиции их разогнать. И когда его спрашивают журналист, собираетесь ли вы какие-то жесткие меры применять к ним, он отвечает, да нет, они сейчас постоят и сами через 30 минут разойдутся. И понятно, что сегодня такое представить совершенно невозможно. Никогда речь идет о художнике, который устраивает какую-то акцию. Никогда просто люди вышли погулять по городу. Это довольно страшно.
Я бы хотела еще остановиться на самом фильме, потому что параллельно с повествованием, которое ведется от имени художника, там используются кадры из фильма «Бельмондо», и в некоторых ситуациях они очень смешные, потому что это как бы стык рассказа и какой-то киносцены, да, которая происходит в другом фильме. Использование двух этих параллельных как бы историй, оно тоже имеет свой какой-то нарратив. Расскажите, пожалуйста, об этом приеме, почему вы его решили использовать? И, во-первых, что это за фильм, вот, и почему вы решили его использовать в фильме про художника Авдея Тироганина?
Фильм «Профессионал» — это фильм с Бельмондо, история про то, как какой-то тайный агент его отправляют в Африку, чтобы он там победил диктатуру, а в итоге оказывается, что его миссия уже давно закрыта, и он вынужден вернуться и бороться со своими бывшими коллегами. И так появился вот этот нарратив, а в итоге, пока мы снимали мы эти разговоры с Авдеем 3 года, оказалось, что он еще и решил вернуться в Россию. Мы, конечно, поняли, что шанс это снять нельзя упустить. Взяли камеры, и так еще и в финале сложилась параллель о том, что в конце фильма Бельмондо садится в самолет, и его там расстреливают в конце. А Авдей у нас в итоге остался жив и вернулся в Россию целым и невредимым. Он очень мечтал, на самом деле, вернуться в Россию, несмотря на страхи, которые его обуревали.
Режиссер фильма «Профессионал» Авдей Тироганян Мария Соловьева рассказывала о своем дебютном фильме, премьера которого состоится на фестивале «Арт-Док-Фест». Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущая Александра Вагнер. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».